Вот так звук истории.
Добрый день всем. 15:07. Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. И у нас сегодня действительно и голос истории, потому что у нас в гостях Нами Артемьевна Микоян. Здрасте, Нами Артемьевна. Добрый день. И у меня в руках книжка, которую подарил мне Стас Намин. Подарил. И, конечно, это большое, большое счастье, большое удовольствие, когда выяснилось, что вы можете к нам прийти и рассказать и о книге, и о том, что в ней написано. И вот здесь замечательное ощущение от книги, основное, это то, что очень тяжелое время, очень тяжелая жизнь, но она вся как-то соткана из очень светлых, иногда грустных, томительных вещей. Но она полна вот этого света и ощущения вот такой. Если печаль, то светлое и пронизанное с любовью. Именно с любовью и печалью вы же пишете эту книгу, как вы здесь написано под заголовки у нас. Вот это действительное ощущение, или вы хотели как-то так скрасить несколько?
Нет, ничего скрашивать я не хотела, конечно. Но это, вероятно, это какой-то, суть моей жизни, что ли. Потому что я никогда не помню себя ненавидящей или озлобленной на все то, что нам пришлось увидеть и почувствовать. Я сама объясняю это определенными вещами. И, с одной стороны, семьей моих родителей. Это свойственно было им всегда. И тем, что отец, который погиб в 36 лет в годы репрессий, он вынужден был покончить с собой, будучи секретарем Аджарского обкома партии. Но он знал, что за ним придут, и он в эти несколько часов со мной прощался. Мне было 7 лет, и удивительно, что он сказал мне: верь в партию, верь. И вот да. Это слово «верь», наверное, оно стало тем главным стержнем, который меня до сегодняшнего дня держит. Потому что если бы он сказал «отомсти», там или «не забудь», или «не прости», нет. Он был так мудр, мальчик, в общем, в 36 лет, он сказал мне: верь.
Да, но это сейчас кажется, что мальчик, а это был человек, ну, да. Ваш папа, и да. С огромной ответственностью. И ведь, если честно сказать, то, что он сделал, это ведь была огромная ответственность. И
он
перед
спас
вами,
нас.
Да, да.
Он спас, маме было 26 лет. Была двухмесячная маленькая сестра, я. Он спас нас. Да. И вообще, вспоминая всех этих людей, которых в итоге не стало, но которые невероятно верили сами, они были очень чистые. Это не выдумка. Те, кого мне пришлось увидеть, конечно, были разные люди.
Да, конечно.
Да. Но те, с кем мне повезло как бы жить рядом, или это были друзья моего отца и матери, то это, конечно, были люди невероятно верящие, наивные, совершенно не представлявшие, что их ждет и что за система родилась в итоге. Они верили в свободу, равенство и братство.
И пытались сделать, как вот вы знаете, да. У вас, может быть, я сразу здесь логически перескочу, потому что у вас один из центральных персонажей, это муж вашей тети, это первый секретарь ЦК Компартии Армении, как Арутюнян, как там писали, Арутин, как он привык писать, для меня был человек, хотя я, в общем-то, занимался и историей 20 века довольно пристально. Но для меня, пока я не прочитал у вас книги, это была для меня практически неизвестная фигура.
Да.
А ведь фигура выдающаяся. Они вас усыновили, удочерили. Но то, что он делал, человек, который стал первым секретарем в 1937 году и до 1953 был... И если посмотреть на Ереван и вообще очень многих людей, он сделал невероятные вещи.
Конечно. Да, я не могу его забыть и не должна забыть. И стараюсь всюду, где я могу, я и пишу о нем, и для Армении в газетах. Я хочу, чтобы его помнили, потому что Армения почти создана его руками. Я помню очень хорошо в 1937 году, когда его послали в Армению работать. Это для него был совершенно чужой край. Он не знал хорошо языка. Он привык к Грузии, это совсем другой мир. А в Армении в это время были арестованы все руководство.
Да, там просто он пришел в разгром полный. Да.
Народ был в ужасном состоянии. И надо было что-то решать. Ему было 37 лет. И первое, что он решил и что сделал, это было тысячелетие Давида Сасунского, юбилей. Вот как он понял, что дать силу снова народу, поверить в себя, чтобы снова могли встать и идти дальше. Это удивительно. Вначале была вот эта самая, был крупный юбилей этот, а потом была декада армянского искусства, которая сразу стала как бы очень значительной. В Москве были концерты, оперные спектакли, и приглашены были самые крупные деятели армянского искусства, которые жили в Москве, в России. И все сделали, чтобы вот эта самая декада стала бы такой значительной, что они все писали и знали. Вот это были первые шаги возвращения Армении.
Как ему удалось в тяжелейшее время, ему удалось без каких-то страшных, кошмарных вещей, но невероятным трудом удалось и выстроить тот Ереван, который очень много знает, многие знают именно. Ему удалось вернуть тысячелетнюю историю, Армении с Матанадыраном, это было сделано. С одной стороны, монументально, а с другой стороны, это очень строго и с большим вкусом. Не зря он строил всегда. И вот как это удавалось?
Тут очень трудно сказать, как удавалось. Конечно, в основном это его личность. Он, конечно, был невероятно человек по своей, какая-то, знаете, собранность, доброжелательность, все вместе, все сразу не скажешь. Я о нем писала и собрала воспоминания о нем очень интересные. О нем действительно вспоминают все добром. Он очень много построил. Очень действительно вспоминаем Матандаран в самые трудные годы. Во время войны начали делать Матандаран.
Да. Это замечательные совершенно люди. А из-за этого у вас очень, я бы сказал, такое, очень прохладное отношение к Хрущеву.
Да, конечно, из-за этого.
Потому что он был, он тогда был снят с должности.
Но он не просто был снят с должности. Никита Сергеевич был злопамятный человек. Это не только по истории жизни Арутюняна. Но когда... Я писала в книжке, может, не стоит это повторять, но...
Но далеко не все пока читали, надеюсь, как можно больше прочтут.
Да, это, кажется, было где-то в 1946 году, я боюсь быть неточной в сроках, но на одном из заседаний Политбюро Нет, перед заседанием Хрущев написал в газете «Правда» о том, что должны быть уже не деревни, а агрогорода. И что они на Украине собираются строить агрогорода. И на Политбюро выступил Арутюнов и сказал, что он не знает, как на Украине, но в Армении до агрогородов еще очень далеко. И она нищая пока только строится после войны. И Сталину это очень понравилось. И он сказал Хрущеву, чтобы он извинился за свое письмо. И было написано второе письмо, где Хрущев говорил, что он ошибся. Правда.
А это во-первых, это тревожное, это унижение, да. Это не прощается.
И Никита Сергеевич, проходя на Политбюро мимо Арутюнова, сказал, мы еще встретимся на узкой дорожке. Это его буквальные слова. Это было даже странно, потому что мне Арутюнов потом рассказывал дома, что непонятно, говорит, какая-то фраза, что за встретимся на узкой дорожке. Но так и он не встретился. Когда умер Сталин, первое, что Хрущев сделал, это снял Арутюнова с тем, чтобы никогда ему никакой работы не дали. Это привело его в итоге к смерти ранее. Но все боялись дать ему работу. Я ходила к Фурцу, только она смогла помочь. Потому что все боялись. Мой свекр, мой очень уважаемый Анастас Иванович, он говорил, ну подумай сам, как я могу что-то сделать, дать работу, когда Хрущев его ненавидит. Русинов бывал в Тбилиси, он вынужден был уехать из Армении, его изгнали оттуда. Он переехал в Грузию и был у Мжаванадзе, был такой секретарь.
Мжаванадзе, да. Помню его, да.
И Мжаванадзе тоже сказал, я все готов сделать, но я боюсь Хрущева.
Угу.
Так что у меня, конечно, к Хрущеву не очень добрые отношения.
Я думаю, что Григорий Арутюнов мог бы работать замечательно. И в 50-е годы он был молодой человек, и в том, когда вот в тех элементах, когда стало и легче жить, и легче дышать, он бы многое мог сделать.
Да.
Очень много.
Ну, даже такие маленькие, как будто маленькие вещи. Но рождение Джермука.
Угу.
Да? Это была лужа, куда ближайшие крестьяне ходили лечиться в хорошей воде.
Да.
Проверили воду, оказалось, что это полностью совпадает с Карловарской водой. И начали строить Джермук, и Джермук стал великолепным курортом. А Арутюнов сам, пока строили Джермук, отпуска проводил там, во Времянке.
Угу.
Однажды, одно лето я тоже была с ними. Он говорил, что если я поеду лечиться, а у него был вырез желчный пузырь, ну, всякие болезни, которые уже пришли не столько даже от возраста, сколько от нагрузки постоянной. Но он говорил, если я не буду наблюдать за строительством Джермука, то что получится, никакого Джермука не будет. И так он 2 года ездил туда.
Причем, насколько я понимаю, Джермук ведь строился не для начальства, а Джермук строился для людей.
Конечно, для людей. Это всесоюзная здравница была. Я несколько лет назад была там, я рассчитывала, что, может, мне удастся там типа музей что-то сделать, его памяти. Но сейчас такое время, что никто ничего не хочет делать.
Нет, ну, помнить надо, потому что вот нас призывают помнить, но вот надо помнить и вот то, что человек сделал, ну, на самом деле замечательно.
Конечно, я вот дважды ездила туда, чтобы уговорить тамошнее руководство, но это пока не получилось. Но ничего, там все равно прекрасно, понимаете, он сделал то, что он хотел.
Да, и это видно.
Да,
это
замечательный
видно.
Курорт.
Я напоминаю, Нами Микоян у нас в гостях. И вот книгу я всем очень рекомендую. Я ее прочел просто в один миг, запоем прочел, не отрываясь практически. Но вот смотрите, Вы тепло очень отзываетесь, вот сейчас уже это прозвучало, о Фурцевой, которой в основном относится достаточно плохо.
Да.
Бывало. Вот чем вот Фурцева, какой она вам показалась и какой она была? Да.
Я действительно к ней отношусь очень хорошо. Понимаете, нельзя ее исключать из системы. Она была человек этой системы. И то, что можно там порицать как бы в ее рабочих делах, это шло от системы, а не от нее лично. Она, во-первых, была очень отзывчивого человека ко всем. Во-вторых, она, не будучи деятелем культуры и приведенная как бы насильно в эту область, она старательно все старалась понять, как это, она сближалась с артистами, она все старалась узнать, сколько она сделала этих фестивалей. Тогда же впервые появились фестивали.
Да.
Музыкальные.
А музыкальные фестивали появились. Ну вот, смотрите, она вот считается, и это, наверное, правда, что ей сильно не хватало образования для этого. Ну, но у нее было, вот если сравнивать с очень многими министрами, у нее было некое чутье. С поправкой на систему, но было чутье у нее.
Конечно, было. Она очень старалась, во-первых. Она не была безразличной, равнодушной.
Она очень серьезно подошла, кстати, к посту этому.
Да, такая вещь, я помню, где-то я читала в каких-то дневниковых материалах, когда Большого театра сняли, должны были снять, как это называется?
А что, художественного руководителя?
Сумму, нет.
Нет, что должны были снять?
Ну, какую-то сумму обычно дают.
А, ну да, да, бюджетную там на
да,
сумму.
Там
да,
было. Да, да. Она позвонила сразу Брежневу.
Так.
И сказал, что театр без этого не может обойтись.
Угу.
Это надо срочно вернуть обратно.
Вы хотели урезать бюджет Большого театра.
Да. Ей даже звонил Гарбузов, такой-то был по финансам.
Да, 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 министр финансов да. Гарбузов.
Он
да.
говорил ей о том, что зачем ты просишь Брежнева, что не мог я сделать. Она говорила, если ты бы мог сделать, то ты бы сделал. А раз вы отобрали деньги у Большого театра, который не может существовать без этой нужной суммы, то я вынуждена была звонить Брежневу, и все было сделано.
Она действительно серьезно занялась, вот в своем понимании да? серьезно занялась, если еще учесть, что для нее министр культуры, это было для нее сильное понижение.
Ну да.
Она была очень высоко стояла все-таки.
Конечно.
Этого, да.
Но она очень страдала от всего этого, но смирилась. И я была однажды, я работала в журнале «Советская музыка», и была на одном из небольших заседаний, которое она проводила с деятелями культуры. И это был Утесов вот в те годы. Не помню, кто еще там был, но несколько человек. Она вошла, очень, она, во-первых, была всегда очень хорошо одета. Не броско, не шикарно, а очень разумно. Подчеркнута была, у нее была хорошая фигура, хороший облик вообще был всегда. Всегда были хорошие прически. И она вышла, сказала, что я прошу вас самим сказать о ваших проблемах, потому что я ничего не знаю.
Угу.
Расскажите, чтобы я знала, и мы будем работать вместе. И все встали и аплодировали и стоя, потому что
правильное начало, такая... хорошее да. начало, да.
да.
У нее было. Вот скажите, пожалуйста, вот здесь я думаю, что вот у нас работает чат, все работает прекрасно, YouTube, и можете ей смс-ки посылать, +7 985 970 45 45. Ну вот, смотрите, я просто дословно считаю, что одна слушательница написала. Микоян принадлежал, что называется, к небожителям, хозяевам жизни. Наверное, можно предположить, что и ваша жизнь была сплошным праздником. Когда вы вышли замуж за Алексея Микояна, и вы попали в семью Микоянов, вот что это было? Это было легко, трудно? Как
ну,
это было?
Прежде всего, надо сказать, что это было невероятно сурово.
Угу.
Во-первых, это был Кремль. который охранялся. Охрана была на каждом шагу.
Это то есть в самом Кремле, вот внутри. С самого начала, вот в самом Кремле, да.
Вы выезжаете на машине, которая проверяет ваш паспорт, снова смотрит на вас. Потом вы въезжаете внутрь и идете к своему подъезду, где вы живете с семьей. У двери подъезда стоит охрана, которая с вами здоровается, потому что знает вас, но все равно проверяет снова паспорт, снова пропуск, снова куда-то звонит.
Я когда читал это, да, я перечитывал еще, чтобы разобраться вот в этой последовательности. Да.
Это было, конечно, очень сурово. Сам быт в семье был очень строгий. Очень строгий. Там, ну, сейчас даже никто может и не поверить. Это смешно, может, звучит. Но, например, мыло, которое было, лежало, допустим, в умывальнике, оно было, наше советское мыло, не очень душистое, но добротное.
Обыкновенное туалетное, добротное.
Туалетное, добротное мыло. Угу. Так же было все. Так было с едой. Там это никаких изысков или какой-то роскоши не в быту. Никто не носил бриллианты, никто не носил колец. Никто не... Вообще я не представляю, чтобы это было какой-то в русской жизни подчеркнуто живущей в Кремле, как особенное. Наоборот. Моя свекровь перешивала костюмы своим сыновьям. Их у нее было 5 человек.
Да.
Она их перешивала еще в школьные годы, когда они были мальчиками. Это было естественно, это было нормально. Понимаете, все делать самим и быть как можно более скромными. Живя в Кремле, все, кого я знала, старались быть невероятно скромными. Это была не игра. Никоим образом. Это был образ жизни тогда.
То есть они считали, что так надо?
Так надо.
Да.
Так же жили и мои родные там, в Тбилиси, в Ереване. Такое было время. И еще были все не испорчены.
Да, но вот об одном из тех людей, с которым вы встречались, мы через 5 минут поговорим. Тоже очень важный и очень много у меня вопросов о том, как выглядел в жизни этот человек. Но мы продолжим через 5 минут. Я напоминаю, что у нас в гостях Нами Микоян.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем наш разговор с Нами Микоян. Вот в этом году вышло очередным изданием, и здесь добавление есть? Здесь.
Да,
конечно, ведь и здесь и прекрасные иллюстрации, и фотографии, которые есть в книге Нами Микоян своими глазами, с любовью и печалью. Нами Артеменным, я бы хотел вот о таком человеке, как Берия, поговорить с вами. Ведь вы же его знали, видели, а судя по всему, он-то жил совсем не так, как жили другие. Это вообще была фигура. Ну, ведь страшный был человек, Берия. Или как?
Я знала его, когда я была маленькая девочка.
Да.
Мне было 5-6 лет. Я не могла тогда видеть все те качества, которые мы потом узнали. К ребенку он был приветлив, очень много внимания уделял своему сыну.
Серго.
Серго. У Серго было великолепное образование. Он знал 3 языка. Он прекрасно играл на рояле. Ни одной минуты свободного времени он никогда не имел. Он всегда должен был заниматься и работать. Это я помню хорошо, живя рядом. Летом обычно моего отца и мать приглашал Берия на отдых. И там отдыхали семья Берия с мальчиком. И я была как подруга тоже взята на это время отдыха. Мы с ним очень дружили долго. То, что вот я видела тогда, это было вот отношение к сыну. Ну, и отношение к людям вокруг, тех, кого я знала. То есть это мой отец, его друзья. Они все играли в волейбол. Берия очень любил спорт. Много занимался байдаркой.
Греблей
на байдарке, да. Все это делал очень смело. И у меня, у маленькой девочки, он вызывал интерес. Потому что он был заметен своим вот таким активным участием в спорте и в домашних делах.
То есть в нем было что-то такое вот энергичное и привлекательное?
Да, безусловно. Для ребенка, да. Я его больше не знала. Позже, когда не стало моего отца, и мы уже в Берии никогда не видели, потому что он был, как сказать, по его вине погибли те молодые люди, которым принадлежал мой отец и другие его коллеги, друзья. Берия убрал их всех.
Да.
Но мне трудно судить, как это было, что это было. Но что он их убрал, это безусловно.
Да, тем более в Аджаре, как вы говорите.
Да,
тем более по всем грузинским областям.
Да. Это было убрал. Точно. Так что мы его никогда больше не видели. Мы к ним больше не ходили. Но однажды он меня встретил на улице. Он ехал в машине. А я, маленькая девочка, только что после гибели отца, бежала на урок пластики или ритмики, это называлось.
Ритмики, да.
Да, и была я в сарафанчике каком-то, в чем-то легком. Он резко остановил машину, у него был такой Rolls-Royce, большая машина. Остановил машину, позвал меня, спросил маме, почему ты не в платье? Если у тебя его нету, пусть мама придет ко мне и скажет. Я пришла домой, рассказала маме, мама заплакала. На этом кончилась встреча с Берией.
Ну да, это так, это тревожно вообще-то. Это тревожно сразу становится. Здесь очень многие люди спрашивают, вот вы в 30-е годы, вот еще до трагедии, которая произошла с вашим отцом, вот эти последние годы, вы ощущали, потому что вы вполне сознательном возрасте были уже, конечно, тогда ощущали, что страшно, и что это пороховая бочка, как пишут наши слушатели. Вот это жизнь, вот когда...
Ну, в 5-6 лет это не может.
5-6 лет нет. 5-6 лет нет.
Нет. Но было напряжение.
Напряжение чувствовалось?
Конечно.
Конечно.
Конечно. Напряжение было. Но вы знаете, поскольку я жила на юге, в Тбилиси, этот город был всегда очень добрый.
Угу.
Это очень важно. Я помню, когда скончался мой отец, я пришла в школу, и сказала учительнице, Марья Ивановна, у меня сейчас умер папа. Она так меня обняла, так приласкала. Понимаете, вот это характер города, характер жителей этого города, когда не отбежали в сторону, а ха-ха-ха, отец репрессирован.
Не отворачивались, потому что были такие вот семьи, которые я знал, это было, причем их было, вот в Ереване, например, были такие вещи.
Я думаю, да, но Тбилиси, он особенный город был. Кроме этого, школа у нас была очень хорошая, это тоже имеет значение. 43-я школа, там учились русскоязычные, как сейчас говорят, в основном дети интеллигентных семей. Ну, и учителя были добрые. Какая-то была добрая атмосфера. Вот этот тяжелейший год, 37-й, и рядом, оно проходило без тяжелых для нас детей.
То есть детей как-то вот и в школе...
Никто и... никогда вот об этом не говорил.
Так
никогда.
Вас берегли.
Нас берегли, да.
Да. А вот скажите, пожалуйста, если я перескочу на другую эпоху. У вас есть совершенно потрясающая сцена в... Сцена встречи с уже после того, как после 1953 года с Ниной Таймуразовной.
Да.
И вот это страшноватая сцена. И то, да. Что. Потому что здесь как-то она переживала, естественно, то, что произошло, и то, что вот ее и сына вот каким-то образом ее вот отстранили от всякой жизни и вот и отправили. Но она не так как-то не проводила связи между тем, что было вот все эти 30-е, 40-е годы, и то, что с ней сейчас. И не могла соразмерить вот с тем ужасом,
нет.
который был.
Нет.
Вот это совершенно меня поразило, вот эта сцена. Нет. И, с одной стороны, какой-то правды необычайной.
И... Я же у нее спросила.
Так. Да. Вот расскажите.
Когда она рассказывала о том ужасе, который ей пришлось перенести... Вначале это была тюрьма.
После ареста Берии.
После ареста. Потом была ссылка вместе с сыном. И как она боролась за сына, потому что у него отобрали все документы, а он был доктор наук. У него все отобрали, и он растерялся. Он не знал, как ему быть. И она взяла на себя. И она мне говорила, что мне всю жизнь приходилось бороться за сына, чтобы он не сломался. Она стала работать в цехе на заводе. Мыла склянки ночью. А сын работал на заводе. И так постепенно она его уговаривала и заставляла снова закончить диссертацию, снова написать работу. И снова встать.
Она об этом... Сын-то сделал. Он ведь сделал.
Он сделал.
Да. Это он
Но
сделал.
Она рассказывала о своей боли, о своих трудностях, как ей все это было трудно. И когда она говорила, как ей много пришлось перенести, я ее спросила. Нет, она говорит, я думала, что кончилась советская власть, когда их арестовали.
Так.
Я говорю, а вы не думали в 1937 году, что кончилась советская власть? Она на меня посмотрела совершенно
так,
непонимающе.
Да.
Так что я ей действительно помогла тогда, но это уже от другого. Это от другого. А то, что она была совсем непонимающая, что происходит... Нет, она осталась на том своем пьедестале.
Да. И это поразительное совершенно. Вот поразительное по своей вот точности. Когда вы будете читать, вот обратите внимание на эту сцену.
И в то же время
тоже.
Она же там боялась, когда пошел дождь, я должна была уходить. И позвонила дочке, чтобы она взяла такси. Угу. И за мной приехала. Она поднялась, дочь, и позвонила в двери. А Нина Таймуразовна в испуге мне говорит, только чтобы она меня не видела.
Вот, да.
Вот что это?
Ну, с одной стороны, она прекрасно понимала там ситуацию, которая была, когда ее муж возглавлял все вот эти ведомства. Она понимала и чувствовала эту ситуацию, но никогда ее не могла применить к себе.
Да.
И вот в этом большая вот драма. И в этом драма вот такая из истории, переходящая из столетия в столетие. Драма таких вот людей. А Серго Берия, Серго, который потом носил мамину этим фамилию,
да,
Гевичкури,
да.
он, конечно, стал
вообще был
потрясающим
человеком. Хороший
снова,
человек.
Да.
Он ко мне приходил часто в 90-е годы. Он работал в Киеве, но когда бывал в Москве, заходил обязательно.
Да.
Добрый, доброжелательный.
Кстати, он очень книжку написал очень точную, где не надо было ничего. Он очень точную книгу написал. Да. И вот такие вещи, где не надо было нарочно там как-то и оправдывать и так далее, они очень точны. Но вернемся к вашей книге. Вот вы попадаете в семью Микоянов. Это там есть Анастас Иванович, есть его брат, замечательный авиаконструктор. И вот, кстати, я читал, вот когда я читал «Большие воспоминания Степана Микояна», я читал, вот это вот сыновья летчики его. Вот это ведь совершенно удивительная вещь, когда ведь там многие становились. Илья Булганин становился летчиком, и многие там эти мальчишки. Вот как это на них отразилось? Они ведь вот такие, с одной стороны, дети Микояна, а с другой стороны, они замечательные действующие пилоты были.
Вы знаете, вот это дети Микояна не было в семье понятия такого особенного. Они были такими, как все. И когда дядя их стал конструктором, их потянуло в авиацию. Еще не было войны. По-моему, Степан уже пошел на курсы какие-то авиационные. Но авиации они все жили. Благодаря дяде Артему Ивановичу Микояну, автору «Мига». Потом началась война. Ну, тогда все считали своим долгом идти на фронт.
Они воевали по-настоящему.
Да. Да. И юношами они же, в общем, были. Кто 16 лет, кто 18. Они все ушли на фронт, кроме младшего, просто по возрасту.
Да-да, он не мог еще.
Да. А так все были на фронте.
Не все вернулись.
Старший погиб. Да. Ну, не старший, а второй. Володя погиб. А четверо остались живы. Очень переживала жена Микояна, очень. Он рассказывал об этом, что она не могла с ним говорить, с мужем. Когда погиб сын, она не могла ему простить. Он считал, что он должен был его спасти. Но, как сам Анатолий Иванович рассказал, он говорит, как я мог спасти, когда все дети, все сыновья нашей страны пошли на фронт, как я мог спасать своих детей.
Да, и причем и спасать... И выделять, и вот в отличие от некоторых, там не было выделения, потому что ведь тот же самый Степан Настасьевич пишет о том, что вот это, вот это выделение из среды фактически погубило Льва Булганина вот в свое время.
Ну да, может быть так, да.
Да, и вот что он был не наравне со своими товарищами.
Да.
Вот, и это его очень задевало. Задевало, что его выделяют, а он не хотел выделяться из среды.
Да,
вот скажите, пожалуйста, вот, вот Анастас Иванович, вот тут у вас есть сцена тоже замечательная, вот, что о домашнем достаточно патриархальном быте. Вот когда вы высказались, и на это очень плохо, высказали свое мнение по какому-то из вопросов, которые обсуждали. Причем по вашей специальности, причем по вашим знаниям.
Это я помню, это был Рафаэль Бейбутов.
Да, Рашид Бейбутов.
Рашид Бейбутов.
Да.
Он его очень хвалил. А я тогда еще только что из дома, где я привыкла быть равноправным участником разговоров.
Да.
И с дядей, и с тетей мы всегда были очень откровенны. И я с удивлением сказала, что ничего хорошего в нем нет.
Средний, в общем. Да. Я как себе представил эту сцену.
Это была... Я совершенно, конечно, была наивна еще очень. И не представляла, что бывают семьи вот такие... Когда мне потом свекровь сказала, как ты можешь? Это же не только старше всех нас, он еще и член политбюро. А я этого не понимала вообще, потому что у нас дома, хотя дядя был
первый секретарь у вас,
мы всегда были все вместе, говорили о чем хотели, свободно. Но этого в семье Микояна, конечно, не было.
Ну, вот как человек, он был жесткий, он был закрытый ведь человек.
Достаточно. Ну, вообще, конечно, он был закрытый, вообще. Но удивительно, удивительно доброжелательный. Это не было заметно, вот так броско как-то он молчать мог, он там не все говорил. Но он обожал своих внуков.
Угу.
Вот 10 внуков, это было очень смешно, когда 10 внуков, как целый пионерский отряд или там октябрята, выходили из поезда, ехали с ним вместе отдыхать. Но он очень следил, чтобы они все умели плавать, чтобы все были храбрыми. Он никогда на них не сердился. Ну, так, одно-два замечания каких-то делает.
То есть разносов каких-то нет?
Нет, таких серьезных нет. Никогда не баловал.
Хотя бывало там. Бывало.
Были, да.
За что?
Но, в принципе, таких серьезных не было. Он настолько к ним хорошо относился, что... Ну, и только добро от него шло к ним.
А как ведь был о занятиях своего внука, вашего сына, да. Стаса, который стал Стасом Наминым, вот Анастас Иванович что думал?
Ну, вначале он просто не знал, что Стас занимается гитарой. А когда вышла пластинка, голубая такая, тоненькая пластинка, надо было... придумать имя автора. И я тоже не знала, но Стас написал или назвал Стас Намин. Я даже его спросила, а кто это такой Намин. Он мне говорит, разве я не твой сын?
Намин сын, да.
Да, я говорю, ну, в общем, да. А кто-то из родственников тут же рассказал Анастасу Ивановичу, что Стас отказался от его фамилии,
так.
И взял мамино имя. А Анастас Иванович сказал, какой молодец, если бы он написал на пластинке
автора Анастас Микоян.
Я бы ему задал.
Вообще, я бы первый тогда вот увидел, хоть не было тогда, да, немного лет, я первый бы увидел. Я,
да, ну, так что он, ну, да. К этому отнесся очень... Так, поддерживающе.
А, вот поразительная совершенно вещь. И когда здесь спрашивают люди, вот и представляют себе жизнь очень простой среди. И вот, например, говорят, что вот жена Анастаса Микоян не работала, да, у нее такая семья была гигантская.
У
там же
была...
не было 500 человек прислуги.
Нет, нет, там была одна. Домработница Даша. И была повариха. И было 5 мальчиков. И не было никаких таких благ, чтобы сказать, чтобы пойти заказать там платье где-то, шить туфли. Это все было очень строго, очень редко. Ни у кого ничего лишнего не было. И она делала все сама. И говорить, ну, сейчас это, может быть, трудно представить, но как она могла работать, имея 5 детей? Сегодня не все женщины, имея 5 детей, пойдут работать. Тоже не пойдут.
Да я с трудом себе представляю.
И кроме этого, она была такой, знаете, общественницей вообще. Она была член партии. Ходила на собрания, очень много делала для школы, где учились дети. Так что она была такая активная, но общественница. А работать она, конечно, не могла бы. Она работала учительницей, когда еще только вышла замуж за Анастаса Ивановича, тогда она работала. Но когда пошли дети, их у нее было подряд там... Год-полтора года были разница в возрасте. Так что нет, работать она не могла. Но она не была бездельницей. Дома много чем можно заниматься.
Да, так что это вот все Ах, а как же Инт Пашир? Да, конечно, она перешивала и костюмы, и делала что-то,
да,
и чинила.
Конечно.
И все это, не надо думать, что там действительно... Это
нет, роскоши не было.
Роскоши такой не было.
Нет.
А скажите, вот у вас поразительные вещи, когда вы вспоминаете, ведь это же прочитанные там вещи, не вычитанные сведения. Вы себе принимаете за правило, когда вы вспоминаете то, что вы помните. Именно, ну, по-настоящему. Да. И вот это в этом необычайная ценность, конечно, книги, потому что очень часто воспоминания сопровождаются там документами, которые уже искажают воспоминания.
Ну, да.
Когда вы мне сказали перед передачей, что, как вы помните, первый свой рассвет,
да.
Вот первый, который остался в памяти. Вот это, наверное, и на всю книгу вот так.
Вы знаете, и рассвет
действует.
Рассвет, и потом, когда мы еще жили в Батуми, поездки с отцом по Аджарии. Он ездил по делам, но когда у него были выходные дни, и брал обычно маму и меня. И вот эта дорога по Аджарии, она запомнилась, это строительство лимонария, чайные плантации. Это все и сейчас в глазах стоит. Да.
Вы очень замечательно пишете, как вы начинаете, попадая в то или иное место, и любимое вами, и пережитое вами. Как вы... вот это очень точная вещь. Я всем рекомендую на это обратить внимание. Как вы точно вот входите и меняетесь после там или самолета, или приезжаете. Вы входите и меняетесь, вживаете и,
ну, да,
и растворяетесь.
Ну, это верно,
вот
потому что
в
каждое, вот, каждое место, допустим, вот я жила в Армении, потом мне пришлось переехать в Москву, я вышла замуж и уже жила в Москве. Но для меня всегда было большой радостью приезд в Армению. И не просто радостью. Там много всего было, поскольку уже не стало родных,
да,
с кем я жила. И я ехала уже в чужое место, как бы. Но это и было мое родное.
Но все равно.
Я говорила там в книге, что я знала, что я сойду с самолета, и у меня вернется снова сила, бодрость. Я буду снова на своей земле.
Вот силы и бодрости мы вам все желаем. Здесь это те, кто в чате вас слушает и пишет нам, желает. Спасибо вам огромное. Нави Микоян у нас в гостях. Читайте книжку. Я очень надеюсь, что мы еще с вами поговорим, потому что мы 1/100 не рассказали. Спасибо.
Нет.
Программа «Вот так».